«Живая игра».
Здравствуйте, у микрофона Василий Шатров, мы с вами снова в живой игре. Сегодня мы поговорим о такой интересной, на мой взгляд, теме о обучающих играх. Да, есть и такие. Специально для этого разговора я пригласил своих гостей. У меня в гостях Алексей Федосеев, больше известный в нашей тусовке как Флоран, и Андрей Андрюшков, который больше известен как Марк.
Добрый день, меня зовут Алексей Федосеев, я занимаюсь ролевыми образовательными играми уже довольно много лет. В вузах, в школах, ну и делаем простые ролевые игры тоже.
Меня зовут Андрей Андрюшков, я учитель, методолог, тоже веду занятия и использую ролевые игры в школе.
Так, что такое ролевые игры? Худо-бедно наши слушатели уже в себе представили. А что такое обучающие ролевые игры?
Когда мы на простой ролевой игре, мы просто с интересом проживаем, прочувствуем эту ситуацию. Когда же мы на образовательной ролевой игре, то у нас появляется некая внешняя задача. Нам необходимо сделать так, чтобы человек в результате игры что-то понял. Он может получить какой-то опыт, он может, соответственно, разобраться в чем-то, в какой-то проблеме, которую раньше не понимал, для себя найти какие-то ответы на вопросы. Он может понять, что он ничего не знает, например.
Как вы оцениваете участие во всем этом деле?
Ну, здесь, прежде всего, нужно понимать, что есть очень разные возрасты. То есть, если речь идет о начальной школе, то по разработкам Ильконина игровая деятельность является основной формой включения ребенка в культуру. То есть, он через игру, собственно, и осваивает культурные нормы и принципы. И там игра – это вообще просто норма, и поэтому там и оценки в нашем смысле слова нету. И, прежде всего, обсуждается то, насколько ребенок через игру смог освоить культурный способ, тот или иной, который закладывался тогда. Если мы говорим про среднюю школу, то есть подростков, собственно, то там учебная деятельность, и здесь игра может быть привязана как некоторая форма мотивационная, то есть благодаря проведению игры ребенок лучше вошел в тему, ему стало легче, интереснее там двигаться. Или мы просто действительно проверяем, как он разрешил те или иные игровые ситуации, по ним, собственно, оцениваем. А вот про студентов, то есть совершенно другой уже возраст, другие требования, другие принципиальные. Я думаю, что Флоран лучше расскажет.
Студенты – это в первую очередь образование профессиональное. То есть это образование, которое обязательно, помимо некой фундаментальной составляющей, обязательно включает в себя определенную профессионализацию отношения человека к его будущей работе. Понятно, что такие игры позволяют включить в образовательное пространство конкретный опыт, который связан непосредственно с его будущей профессиональной деятельностью. И в этом случае эффективность участия студента в этом самом опыте, искусственном опыте, который мы специально строим, он может оцениваться по точно тем же критериям, по которым оценивается реальный опыт. Ну, например, если мы строим предвыборную кампанию, игру в выборы, есть кандидаты, штабы каждой партии, есть определенная система влияния на избирателей, работа со СМИ, ну, все как это бывает на выборах, то мы совершенно спокойно можем оценивать результаты игры по тому, как, чего добилась, собственно, та или иная партия, чего она добилась в области медиа, чего она добилась по факту на выборах, в зависимости от того, кто за кого проголосовал, чего они добились в вопросе взаимодействия с какими-то там спонсорами партии. В общем, по всем этим параметрам мы можем оценивать результат игры так, как если бы это были реальные выборы. И это очень удобно, потому что все механизмы для этого уже существуют.
Но есть одно «но». Ролевая игра – это игра, где действие обратимо. То есть, в отличие от социальной реальности, да, тех же самых выборов, где какой-нибудь твой интересный трюк приведет к тому, что кого-то убьют, то на играх такого не бывает. То есть, там реальных смертей не может быть. А это, на самом деле, очень важно. То есть, это обратимое действие. То есть, ты можешь переиграть, ну, ты можешь не иметь последствий таких. Да? То есть, другой тип ответственности – это, собственно, и означает, что это игра, то есть, здесь ты более-менее свободен.
Понимаю. Сразу у меня возникает вопрос, а кто оценивает проведение какой-либо обучающей игры?
Мне кажется, тут есть важный момент, который я хотел бы отметить. Когда мы говорим про ролевую игру как образовательный инструмент, мы должны четко понимать, а что этот инструмент позволяет осваивать. Если мы сравним с уроком математики, где учитель пишет на доске формулу, и дальше ученики к концу урока должны понять, как работает эта формула, как с ее помощью решать задачи. Мы можем устроить контрольную, посмотреть, сколько учеников справились. Когда мы говорим про ролевую игру и про другие технологии, которые позволяют осваивать деятельность, а не знания, Мы должны говорить, что оцениваться должны не какие-то полученные конкретные знания, а именно то, как ученик смог освоить эту деятельность. И это очень важно, потому что обычные средства, там тесты, какие-то задачки, они тут очень слабо подходят, потому что ученик может в тесте ответить все хорошо, когда на практике ему нужно будет что-то сделать, он с этим не справится. Ему не хватит, например, смелости.
Если говорить про школу, то речь идет о том, что ролевые игры должны проводить, собственно, те учителя, которые постоянно из года в год работают с этим классом, с этими детьми.
Да? Классные руководители.
Учителя или предметники, которые ведут этот класс в течение нескольких лет. Они имеют право ценить только в том случае, если они сами являются носителями этого культурного способа. То есть они умеют это делать и знают, как это. И они зашивают в тело игры вот, собственно, этот способ, поскольку они сами им владеют, и имеют возможность оценить.
Очень простой пример элементарной игры, которую мы проводили в детском доме, где нужно было посчитать детям для того, чтобы там спасти космический корабль определенным образом, нужно было посчитать объем комнаты. Это ученики 8 класса. Казалось бы, вот рулетка, вот комната. Формулы они должны были проходить на математике. И уже даже зная формулу и написав ее на бумаге, сопоставить вот эту надпись на бумаге и то, что им нужно проделать реальное действие, они не могут. Очень тяжело это дается. И когда учитель видит, что да, они наконец-то догадались, что надо взять рулетку, померить одну сторону, померить другую, померить третью, перемножить и получить ответ. Вот тогда учитель видит, да, вот теперь они, кажется, поняли, что такое объем.
Или случай тех игр, которые мы в старших классах проводим на политические темы, где они, в тело игры зашивается возможность восстановления политических позиций стран постсоветского пространства. Украины, Белоруссии, Молдавии. Да, то есть конкретно попытаться провести анализ, а какую позицию по отношению к России, к Европе эти страны занимают. Вроде, с одной стороны, все знания, касающиеся анализа политических партий, отношений, там, истории их отношений, они все получили уже, 11-классники. Но конкретно как в ролевой игре, когда есть представитель, скажем, там, Евросоюза, вот он выступает с ними, им нужно понять, как за этой речью, достаточно хитрой, построенной, скрывается его реальная позиция, его реальные интересы политические и так далее. И если в процессе переговора мы видим, что ребенок вдруг неожиданно понимает позицию реальную, да, а не то, как его там обыгрывают и так далее, и может потом это все рассказать своим, сказать, а реальная позиция у него такая-то.
Еще пару способов я хотел отметить, которые характерны для образовательных игр в вузах. Первый очень важное, что нам нужно провести после любой такой игры, это рефлексия, то есть обсуждение совместное вместе с детьми или хотя бы их ответ на нужные нам вопросы в письменном виде, касающиеся того, что происходило, как они оценивают свои действия в рамках игры, что они добились, что нет. И если эта рефлексия построена правильно, то из этой рефлексии мы можем очень много получить, мы как организаторы, того, что действительно ученик понял или нет в этой игре, с чем он справился, с чем нет, а сам ученик может понять очень много из того, а зачем для него вообще делалась эта игра. То есть он может взглянуть на свои действия еще раз и сказать: «Господи, так я же вообще не то делал, надо было делать другое». И это очень сильный момент образовательный, очень сильный момент личного роста. Ну и, конечно, когда мы говорим про какую-то успешность, связанную с действиями в игре, то здесь у нас в вузах отлично работает метод экспертной оценки, когда мы можем просто включить в пространство игры экспертов из предметной области.
Кого, например?
Ну, например, если это игра про выборы, мы можем включить в игру настоящих политтехнологов, можем включить в игру представителей каких-то политических организаций или тех, кто у них должен преподавать политологию, то есть профессионалов в определенной степени. И эти профессионалы могут просто после игры, например, в ходе той же рефлексии экспертно оценить, какие действия действительно были интересными, какие действия были бессмысленными, почему. То есть это все очень хорошо работает.
Господа, к сожалению, наше время подходит к концу, поэтому нам придется прервать нашу беседу, но только для того, чтобы встретиться в этой студии вновь и продолжить с того места, где мы закончили. Спасибо вам огромное, что вы пришли. Я думаю, что нашим радиослушателям было интересно послушать, и я думаю, что они провели время с пользой.
Спасибо, до следующей встречи.
Спасибо большое.
Живая игра.